В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо. Взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат, бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. В полчаса все у него было готово. И он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения. То вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самое лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его. Даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объясняли знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания. Но права свои тоже знал, и уж никто не смел садиться на его место за столице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться, а то беда. Увидят, тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барни водились тоже гуси. Но гусь, известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку. Он устроил ее себе сам по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на 4 чурбанах. Истинно богатырскую кровать. 100 пудов можно было положить на нее, не погнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук. В уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на 3 ножках, да такой прочный, приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Дело было к вечеру. Герасим шел тихо вдоль реки и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на свои старания, никак не мог вылезти из воды. Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего 3 недели. Глаза у ней прорезались недавно. Один глаз даже казался немножко больше другого. Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько 2 пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а 8 месяцев, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее? Ревновал ли он к ней? Бог весть. Она его будила по утрам, дергая за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлой лопатой, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери. И она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка. И потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбора, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду. Нет, тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета с бурыми крапинами по имени Волчок. Но того никогда, даже ночью не спускали с цепи. Да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы. Лежал себе, свернувшись в своей конуре, и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила. И когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой. Как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась бедненькая с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. «Не знаю», — пробормотала она. «Кажется, немого». «Боже мой!» — прервала барыня. «Да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видела до сих пор! Велите ее привести. Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» — закричала она. «Приведите поскорей Муму! Она в палисаднике!» «А ее Муму зовут?» — промолвила барыня. «Очень хорошее имя!» «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорей, Степан!» «Степан!» принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене. «Муму, Муму, подойди же ко мне!» «Подойди к барыне», — говорила госпожа, — «подойди, глупенькая, не бойся». «Подойди, подойди, Муму, к барыне», — твердили приживалки, — «подойди». Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. «Принесите ей что-нибудь поесть», — сказала барыня. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?» «Они не привыкли еще», — произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.
Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока, и все дрожало и озиралось по-прежнему.
«Ах, какая же ты!» — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее. Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы.
Барыня проворно отдернула руку.
Произошло мгновенное молчание. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь и извиняясь.
Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.
«Ах!» — закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас, сохрани бог?»
Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.
«Ах! Ах!
Отнести ее вон!» — проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!» На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного. «Скажи, пожалуйста», — начала она, как только тот не без некоторого внутреннего лепетания переступил порог ее кабинета. «Что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала».
«Собака-с? Какая-с? Может быть, немого собака-с?» — произнес он не совсем твердым голосом.
«Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала».
«Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак? Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака».
«Как же-с? Есть-с. Волчок-с. Ну чего еще? На что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме, вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собаку меня на дворе держать?
Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит. Какую-то мерзость притащила, грызет. А у меня там розы посажены».
Барыня помолчала. «Чтоб ее сегодня же здесь не было, слышишь?»
«Слушаюсь».
«Сегодня же, а теперь ступай. К докладу я тебя потом позову».
Гаврила вышел.
Не прошло 5 минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму.
Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд.
Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привязи. И тотчас вернулся, но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка через забор перескочил на двор. В калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватил Муму. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою каморку, насеновал, выскочил на улицу, туда-сюда, пропал. Он обратился к людям. Самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на полоршины от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ. А дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.
Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его, можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек 7 дворовых,
отвернулся и промычал еще раз.
Муму.
Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова. А любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что Немойде всю ночь охал. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго. Вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули сильнее прежнего. Он вскочил. Перед ним с обрывком на шее вис Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновенье облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барынь. Люди-то ему объяснаками, как его муму на нее окрысилась. И он решился взять свои меры. Сперва он накормил муму хлебушком, обласкал ее, уложил. Потом соображать, ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и изредка к ней наведываться, а ночью выводить. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ним довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залила с громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил. Сердце у ней забилось и замерло. «Девки! Девки!» – простонала она. «Девки!» – перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю!» – проговорила она, тоскливо разводя руками. «Опять, опять эта собака! Ох, пошлите за доктором! Они меня убить хотят! Собака! Опять собака! Ох!» И она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно подчивал барыню лавровишневыми каплями. Этот лекарь тотчас прибежал, покурил жженными перьями, и когда барыня открыла глаза,
немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее бедную старую женщину все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот, вот опять!» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб.
«Лекарь!» – шепнул девке. Та бросилась в переднюю, растолкала Степана. Тот побежал будить Гаврилу. Гаврила сгоряча велел поднять весь дом. Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат, — промолвил он, — у меня не озорничай!»
И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет.
Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.
«Да-да», — возразил тот, кивая головой, — «да, непременно».
Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударился, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.
«Да ты обманешь!» — замахал ему в ответ Гаврила.
Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себе в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись.
«Что же это такое значит?» — начал Гаврила. «Он заперся». «Оставьте его, Гаврил Андреевич», — промолвил Степан. «Он сделает, коли обещал. Уж он такой. Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. То правда, то правда. Да».
Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся. Шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щим и сел, опершись руками на стол. Муму подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму приняла съесть с обычной своей вежливостью, едва прикорочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки Ващи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу,
дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам. Он уже заметил их прежде и вскочил в одну из них вместе с Муму. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи. Показались избы, повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, дно было залито водой, и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем, как лодку волной помаленьку относила назад к городу. Наконец Герасим выпрямился. Поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал. Ни быстрого визга, падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен. Как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны. По-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги. Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел. «Ну да», — заметил Степан, — «он ее утопит». «Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...» В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину, все, кроме его. «Какой чудной этот Герасим!» – пропищала толстая прачка. «Можно ли эдак из-за собаки проклажаться? Право!» А между тем, в ту самую пору, по шоссе, усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза жадные прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала было удивился, но сенокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел косить он по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы
Он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья. А собака, на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого.